Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 166-й выпуск у нас сегодня. Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Левит», мы с вами в 6 главе. Мы говорили о 5 жертвах. 3 приятные жертвы, приятные благоухания. Это жертва всесожжения, это хлебная жертва, это мирная жертва. Эти 3 жертвы указывают на характер, на личность Иисуса Христа. И затем мы с вами говорили о 2 жертвах другого немножко характера. Это жертва за грех и жертва повинности. Первая из них указывает на природу греха, вторая – на проявление греха. И вот эти 2 жертвы указывают нам на подвиг, на дело Иисуса Христа, на то, что совершил Он на Голгофском кресте. Мы с вами подошли к 6 главе. 6-7 глава – это завершение разговора о жертве за грех и жертве повинности. И также это разговор о том, как приносились эти жертвы. И мы с вами подошли к разговору о 6 и 7 главах книги Левит. Это завершение описания жертвы повинности, а также закон того, как приносились эти жертвы. То, о чем сегодня мы будем говорить, можно было бы назвать фразой «человек и закон» или «преступление и наказание». Я понимаю, что это название романа Достоевского, но по большому счету о преступлении и наказании мы с вами читаем уже здесь, в этом месте Священного Писания. В прошлый раз мы с вами уже читали с 1 по 7 стихи 6 главы. Скажу лишь очень коротко. Перед нами закон о жертвах и конкретно жертва за провинность. А именно она описывается в этих стихах. Далее мы читаем о всесожжении, хлебной жертве и мирной жертве. Очень важно, этот фрагмент обращен к священникам, к служителям. Это то, что надо было передать именно служителям, людям, имеющим особую власть и особые полномочия. 6 глава, 8-9 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения». Вот обращено это к Аарону и сынам, к тем, кто будет нести священное служение, к тем, кто будет нести служение у жертвенника. Интересно, что потом, уже в Новом Завете, мы узнаем об Иисусе Христе как о первосвященнике. Он не только царь, он не только мессия, он не только пророк, он и священник. Поэтому то, что мы читаем здесь, наилучшим образом описывает и его жертву. Об уникальности Иисуса Христа в послании к евреям, 8 глава, 3, 4 и 5 стихи. «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел, что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Это значит, что и сама система жертвоприношения является образом, тенью того, что совершается в небесах, а также и образом и тенью жертвы, которую принесет Христос. Очень важный момент заключается в том, что священники приносили жертвы в одиночестве. Они не брали с собой компанию из израильтян. Была такая точка, была такая черта, которую только они могли переступать. Иисус принес свою жертву на Голгофском кресте в одиночестве, потому что никто больше не мог это сделать. Это было бы совершенно невозможно. Христос сам был священником, он же стал и жертвой. И прежде чем вернуться к книге Левит, 6 глава, я напомню, как об этом говорит автор послания к евреям в 10 главе, начиная с 3 стиха. Мы прочитаем довольно обширный фрагмент, и вот он как раз об этом. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже», отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Вот это как раз и есть уникальность Христа. Мы с вами можем говорить во множественном числе: преступление «я» и «а вот дальше что?». В Ветхом Завете наказание «я», наказаний много. Но в Новом Завете Иисус берет на себя наказание за наши грехи. Возвращаясь к книге Левит, 6 глава, 9 стих, читаем: «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем и не угасает. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сжигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Что же происходит здесь? Во-первых, огонь, который горит на жертвеннике вечно. Этот огонь должен быть постоянным. Эта жертва не прекращается. И когда мы с вами размышляем о нашей жизни, это один из аргументов, позволяющий нам понять, что невозможно быть христианином только по определенным дням. Бог хочет, чтобы мы служили Ему постоянно. К сожалению, в нашем мире часто бывает по-другому. Человек является христианином, но для него это лишь одна часть жизни. Все остальное является лишь как бы дополнением к этому христианству и не очень с ним связано. Как-то мне рассказывали про одного христианина и говорили так. Говорили мне об этом его партнеры по работе. В церкви он христианин, а вот на работе жулик жуликом. Вот как раз об этом. Это если бы жертвенник зажигали, огонь зажигали, когда удобно. А потом говорили, вот теперь неудобно, теперь его не будет. Огонь горел на жертвеннике постоянно. Всесожжение оставалось всю ночь. Постоянство огня сегодня для нашей с вами, для моей, вашей сегодняшней жизни называется одним словом. Это послушание. Постоянное сожжение этого огня, зажигание огня, соответствует моему и вашему послушанию Богу. Помните царя Саула? Те, кто не помнят, узнают со временем. Это первый царь Израиля. Это человек, у которого были большие взлеты и глубокие падения. Это человек, жизнь которого, земная жизнь которого, окончилась глубочайшим падением. И вот к нему после одного из его падений приходит Самуил, Божий пророк, и говорит, среди прочего, и записано это в первой книге царств: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». Вот эта часть нашей христианской жизни, которой мы зачастую пренебрегаем. Когда Иисус живет в нашем сердце, когда Иисус живет в нашей жизни, вот тогда будет послушание. Иначе остаются лишь слова. Апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна, 4 глава, отвечает ученикам. Стих 31 начинается так. «Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иисус ставит знак равенства между своим послушанием и своей пищей. Вот это часть его сущности, часть его пищи. Несколько позже, обращаясь к своим оппонентам из евреев, Иисус скажет: «Вот дело ваше, чтобы вы веровали в пославшего меня». Жертва, которую мы с вами видим здесь, указывает на это постоянство. Если в вашей жизни вы видите элемент случайности, ну вот сегодня я христианин, завтра я не совсем христианин. Если в вашей жизни элемент непоследовательности, тогда и именно тогда это для вас. Перечитайте эту главу, перечитайте этот фрагмент. Но возвращаемся к книге Левит, 6 глава с 14 стиха. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью свою из приношения хлебного и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание, в память пред Господом. И остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должны есть его на святом месте. На дворе скинии собрания пусть едят его. Тут как бы пересекаются две разные мысли. Кстати, вернусь немного назад и напомню о том, что прах, пепел от жертвы нужно было развеивать. Жертва святая. А вот пепел жертвенника нечист. Его нужно было развеять. Не случайно мы говорим, что Иисус Христос взял на себя наш грех. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих, буквально говорится, что Он стал грехом за нас. В русском переводе «жертвой за грех». Но слова «жертвой за» были вставлены для смысла, для того, чтобы по смыслу было понятнее. Иисус в самом буквальном смысле стал за нас грехом. Это значит, что когда Он принимает смерть за станом, это Божие наказание. Не Ему, конечно, потому что Он праведен. Это наше наказание, которое Он взял на Себя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый, восемнадцатый стихи. «Не должно печь его квасным, сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Ааронова мужеского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, осветится». Начнем с конца. Обычно через прикосновение передавалась болезнь, нечестие. Почему было нельзя прикасаться к прокаженному? Потому что можно было получить эту проказу. В жертвах же все наоборот. В данном случае все прикасающееся к жертве осветится. Святость, а не болезнь. Святость, а не грех. Святость, а не проклятие, начинают передаваться, распространяться через прикосновение. Не случайно потом в Евангелиях Иисус будет исцелять и будет касаться тех людей, которых исцеляет. С человеческой точки зрения это могло бы показаться странным. Прикоснувшись к прокаженному, Иисус должен был бы заразиться проказой сам. Но тут получается ровно наоборот. Не проказа оказывается заразной, не проказа переходит, но праведность Божия переходит с одного человека на другого. Более того, обратите, пожалуйста, внимание на то, что израильтяне будут участвовать в этой жертве, и израильтяне будут вместе вкушать эту жертву. Это будет не просто служение Богу, это будет еще и пир, большой, веселый пир. Таким образом, жертва сопровождалась и радостью. Люди жертвовали и радовались. Умеем ли мы сегодня, жертвуя, радоваться? Умеем ли мы наслаждаться возможностью принести жертву? Или для нас это постоянное нескончаемое испытание? Это серьезный, важный, очень большой вопрос. И ответ его каждый может дать для себя только сам. 19 стих 6 главы книги Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную. Половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как размывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. Вот закон о хлебной жертве. И опять-таки, мы с вами об этом уже говорили, и я повторюсь только очень коротко. Эта жертва, этот хлеб, пропитан маслом, елеем. Елей ассоциируется со Святым Духом. Вот принося жертву, мы исполняемся при этом Святым Духом. Принося жертву, мы понимаем, кто такой Христос и где находимся мы. Понимаете, есть две взаимосвязанные вещи. С одной стороны, это глубина нашего падения, это глубина греха. С другой стороны, это величие Христа. И вот в чем штука. Именно осознание глубины нашего падения лучше всего позволяет видеть величие Христова. Именно осознание того, кто мы, насколько низко мы пали, дает возможность увидеть, кто Он, избавивший нас из этого рва. Задумываясь о себе, задумываясь о своем состоянии, не пытайтесь ставить на первое место себя. Никогда не говорите, даже в разуме своем, «Вот какой я грешный человек, как у меня все плохо, явно хуже других». Говорите иначе. Сколь велик Бог, сколь велика Его милость даже после вот этого моего падения. 25 стих 6 главы. «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня». Помните, мы уже об этом тоже говорили? Это молитва и благодарность, которая тесно связана с покаянием. Мы каемся и благодарим. Дальше эта взаимосвязь продолжается. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должен разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должен его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня у Господа. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. И ее должно сжигать на огне. Мы с вами еще будем разбираться с этим в следующий раз. Пока обращу внимание в заключение нашей беседы вот на что. Мирная жертва – это жертва добровольная. Ее смысл – это благоволение. Мы часто становимся критиками вместо того, чтобы быть христианами. Жертва же за грех обязательная. Вот тут наша свобода заключается просто в том, чтобы принять или не принять замысел Божий, то, как устроил это Бог. Мирная жертва и те три жертвы, которые описаны в начале, это то, когда мы приходим к Богу. Жертва за грех и жертва повинности – это то, как Бог приходит к нам. Однако, приходя к нам, Бог меняет наше сердце. И когда мы принимаем Его жертву, у нас возникает ответное желание сказать Ему «да». И еще один момент в заключении. 12 стих этой главы, 6 главы, мы его уже читали, я к нему просто вернусь. «А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сжигает на нем тук мирной жертвы. Иисус говорит, «Я ваш мир». Понимаете, Для всего остального нужен один шаг. Это примирение. Священник ежедневно сжигает огонь и сжигает эту жертву. Священник ежедневно как бы говорит: «Боже, спасибо тебе за то, что ты устроил именно так». Мы с вами один раз отвечаем на жертву, которую единожды принес Бог. Но дальше вся наша жизнь – это жизнь послушания. Мы с вами один раз приходим к Нему для того, чтобы сказать Ему самое главное – «да». Но дальше вся жизнь по Его воле. Кажется, что связь между преступлением и наказанием неразрывна. Так оно, собственно, и есть. Только в данном случае преступление совершили мы, а вот наказание взял на себя Он. Предметы разные. Связь же действительно неразрывна. Встретимся с вами в следующий раз и будем продолжать наши беседы. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.